Страница 368. Приложение. Первое. Колонна арестованных остановилась на авеню Урик и выстроилась в 4 или 5 рядов на тротуаре лицом к улице. Генерал-маркиз де Галифе и его штаб спешились и начали осмотр с левого фланга. Медленно двигаясь и осматривая ряды, генерал останавливался то тут, то там, хлопая какого-нибудь человека по плечу или вызывая кивком головы кого-либо из задних рядов. В большинстве случаев, без дальнейших разговоров, человека, выбранного таким образом, заставляли выйти на середину улицы, где вскоре образовалась отдельная колонна меньшего размера. Ясно, что тут был значительный простор для ошибок. Офицер верхом на лошади указал генералу Галифе на мужчину и женщину, будто бы виновных в особом преступлении. Женщина, выбежав из рядов, бросилась на колени с вытянутыми вперед руками и в страстных выражениях уверяла в своей невиновности. Генерал выждал некоторое время и с самым бесстрастным лицом и безучастным видом сказал: «Мадам, я бывал во всех театрах Парижа. Не утруждайте себя и не играйте комедии». Было плохо в этот день оказаться заметно выше, грязнее, чище, старше или некрасивее своих соседей. Один человек особенно поразил меня. Очевидно, он быстро избавился от бремени жизни благодаря сломанному носу. Когда таким образом было отобрано больше сотни человек и был назначен отряд расстреливающих, колонна двинулась вперед, оставив их позади. Несколько минут спустя позади нас раздался залп, и огонь продолжался свыше четверти часа. Это была казнь тех наспех осужденных бедняк. Парижский корреспондент Daily News 8 июня. Этот Галифе, Альфонс своей жены, столь известный тем, что она бесстыдно выставляла на показ свое тело на оргиях Второй империи, во время войны был известен под именем французского прапорщика Пистоля. Темп, газета осторожная и не падкая на сенсации, рассказывает ужасную историю о людях, не умерших сразу после расстрела и погребенных прежде, чем их жизнь угасла. Большое количество из них было зарыто на сквере вокруг Сен-Жак-Ла-Бушери. Многие из них очень неглубоко. Днем уличный шум мешал это слышать, но в тишине ночи обитатели домов, находящихся по соседству, просыпались от отдаленных стонов, а утром они видели, как сжатая в кулак рука высовывается из-под земли. Вследствие этого было предписано откопать зарытых. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что многие раненые были заживо погребены. Страница 369. Один факт я могу засвидетельствовать. Когда Брюнель был застрелен вместе со своей возлюбленной 24-го во дворе одного дома на Вандомской площади, тела лежали там до вечера 27-го. Когда погребальный отряд явился, чтобы убрать тела, он увидел, что женщина еще жива, и отвез ее в больницу. Хотя в нее попали 4 пули, она теперь вне опасности. Парижский корреспондент Evening Standard 8 июня. Брюнель. Антуан Маглуар. Родился в 1830 году. Французский офицер, бланкист, член ЦК Национальной гвардии Парижской коммуны. В мае 1871 года тяжело ранен версальцами. После подавления коммуны эмигрировал в Англию. The Evening Standard, вечернее знамя. Вечерний выпуск газеты Standard выходил в Лондоне в 1857-1905 годах. Второе. Следующее письмо появилось в лондонском «Таймс» от 13 июня. Написанное Марксом и Энгельсом заявление Генерального совета интернационала по поводу циркуляра Жюля Фавра от 6 июня 1871 года было включено во второе и третье английские издания гражданской войны во Франции и немецкие издания 1871, 1876 и 1891 годов. Заявление было также напечатано в ряде газет в качестве самостоятельной публикации. Редактору газеты «Таймс». Милостивый государь, 6 июня 1871 года Жюль Фавр разослал циркуляр всем европейским державам, в котором он призывал их бороться с Международным товариществом рабочих вплоть до его уничтожения. Для характеристики этого документа достаточно всего лишь нескольких замечаний. Уже во введении к нашему уставу указывалось, что интернационал был основан 28 сентября 1864 года на публичном собрании в Сент-Мартинс-Холле, Лонг-Эйкер, в Лондоне. По причинам, лучше всего известным ему самому, Жюль Фавр переносит дату его возникновения на время до 1862 года. Для разъяснения наших принципов он берется цитировать его, интернационала, листовку от 25 марта 1869 года. Но что же он в действительности цитирует? Листовку одного общества, которое вовсе не является интернационалом. К такого рода маневрам он уже прибегал, будучи еще довольно молодым адвокатом, при защите парижской газеты «Националь» от обвинения в клевете, возбужденного против нее Кабе. Тогда он утверждал, что читает выдержки из брошюр Кабе, а в действительности читал им же самим вставленные предложения. Этот обман был обнаружен еще во время судебного заседания, и если бы не снисходительность Кабе, Жюль Фавр был бы наказан исключением из парижской адвокатской корпорации. Из всех документов, которые Жюль Фавр цитирует в качестве документов интернационала, ни один не принадлежит интернационалу. Так, например, он говорит: «Альянс объявляет себя атеистическим, как это заявляет Генеральный совет, учрежденный в Лондоне в июле 1869 года». Генеральный совет никогда не выпускал такого документа. Напротив, он выпустил документ, объявлявший недействительным тот самый устав Альянса, «L'Alliance de la démocratie socialiste», Альянса социалистической демократии в Женеве, который как раз Жюль Фавр и цитирует. Имеется в виду написанное Марксом циркулярное письмо «Международное товарищество рабочих» и «Альянс социалистической демократии». Страница 370-я. Во всем этом циркуляре, якобы направленном в известной части также и против империи, Жюль Фавр лишь повторяет те полицейские вымыслы бонапартовских прокуроров, которые были опровергнуты даже перед судами самой империи. Известно, что в своих двух воззваниях от июля и сентября прошлого года о последней войне Генеральный совет интернационала разоблачил завоевательные планы Пруссии, направленные против Франции. Впоследствии господин Ретленжер, личный секретарь Жюля Фавра, обращался, и, разумеется, напрасно к некоторым членам Генерального совета с просьбой добиться демонстративного выступления совета против Бисмарка в поддержку правительства национальной обороны. При этом их особенно просили не упоминать о республике. Реттленджер, друг и личный секретарь Жюля Фавра. Приготовление к демонстрации, ввиду ожидавшегося прибытия Жюля Фавра в Лондон, были сделаны, несомненно, самыми лучшими намерениями, вопреки желанию Генерального совета, который в своем воззвании от 9 сентября определенно предостерегал парижских рабочих в отношении Жюля Фавра и его коллег. Что сказал бы тот же Жюль Фавр, если бы Генеральный совет интернационала обратился, в свою очередь, с циркулярным письмом о Жюле Фавре ко всем европейским кабинетам, предлагая их особому вниманию документы, опубликованные в Париже покойным господином Мильером? Остаюсь, милостивый государь, ваш покорный слуга Джон Хейлс, секретарь Национального совета Международного товарищества рабочих. Хейлс Джон. Родился в 1839 году. Деятель английского тредюнионистского движения, по профессии ткач, член исполнительного комитета Лиги реформы, член Генерального совета Интернационала с 1866 по 1872 год. И его секретарь входил в Лигу реформы, Лигу земли и труда, делегат Лондонской конференции 1871 года и Гаагского конгресса 1872 года Интернационала. С начала 1872 года возглавлял реформистское крыло Британского федерального совета, вел борьбу против Маркса и его сторонников, стремясь захватить руководство организациями Интернационала в Англии. 256 High Holborn, London, Western Central, 12 июня. В статье «Международное товарищество и его цели» лондонский Spectator от 24 июня в качестве благочестивого доносчика цитирует, пожалуй, еще более основательно, чем это сделал Жюль Фавр, вместе с другими подобными же художествами, упомянутый выше документ Альянса как произведение Интернационала. The Spectator. Зритель. Английский еженедельник либерального направления. Выходит в Лондоне с 1828 года. Он напечатал это 11 дней спустя после того, как выше приведенное опровержение было опубликовано в газете «Таймс». Это нас не удивляет. Уже Фридрих Великий говорил, что из всех иезуитов протестантские хуже всех. Фридрих Великий. Фридрих II. 1712-1786 годы, прусский король с 1740 по 1786 год.